Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, а с добрым утром вас понедельника. Я знаю, что я не должен говорить «с добрым утром», потому что страна большая, 11 часовых поясов. Кто-то слушает вот прям как сейчас в Москве 8 утра, кто-то слушает днем, кто-то слушает вечером. А я в любом случае всех вас приветствую. Спасибо, что присоединились. Началась трансляция на Ютубе. Кому это удобнее или кто, ну я не знаю по какой причине, удобнее. Главное, вообще, мне кажется, главная мотивация современного человека при принятии любых практически решений – это удобство. Хорошо это или плохо сказать трудно, но это факт. Соответственно, заходите, включаете, нажимаете кнопку «Нравится», и будет у вас полнейшее счастье. Только не забывайте нажимать лайки. Так, естественно, сегодня мы подробно поговорим про Украину. Расстались в пятницу на том, что анонсировали встречу Лаврова и Блинкина. Все, кто вовлечены в политические новости, так же, как и я, естественно, уже в курсе. Но я постараюсь, в общем, и вам что-то рассказать новое, интересное. И те эксперты, кого мы сегодня пригласили в эфир, без сомнения, в общем, так сказать, обогатят вашу картину мира. А для тех, кто спокойно провел выходные, не знаю, чистил снег, жарил шашлыки, гулял с собакой, как я в Инстаграме выложил картинку, можете посмотреть. Ну, соответственно, сейчас все вы и узнаете, что же там произошло. Итак, в пятницу в Женеве состоялись полуторачасовые переговоры Лаврова и госсекретаря США Блинкина. Полтора часа – это очень мало. Для начала я бы так сказал бы. Полтора часа, учитывая приветствие, соответственно, обмен любезностями, ну а дальше, в общем, кратко пробежались, видимо, по повестке дня, учитывая, что Блинкин по результатам переговоров, да, кстати, пресс-конференции, естественно, были раздельные, учитывая, что Блинкин по результатам переговоров сказал, что это были не переговоры формальные, а обмен идеями, Что бы это ни значило, обмен идеями. Главное, я процитирую, а вы попробуйте осмыслить. Россия стоит перед выбором, переговоры или конфликт. США готовы к обоим вариантам. А вторая вещь, ну, куда как менее, скажем так, эмоционально заряженная. России стоит начать с отвода войск от Украины, если она хочет убедить мир в отсутствии агрессивных планов. Ну и, соответственно, по результатам итогов встречи с Лавровым, Блинкин пообещал провести переговоры с Байденом и членами команд. Ну, естественно, как бы у него работа такая, прилететь обратно в Вашингтон, провести консультации, доложить начальника. Ну, собственно, и доложили. Об этом было официальное сообщение вчера ближе к концу дня. Ставки поднимаются каждый день. И должен я вам сказать, вот несмотря на природный оптимизм и несмотря даже на такой глубокий скепсис, я, в принципе, привык практически любые события рассматривать, ну, как бы так вот, по возможности, отстраненно. А даже на меня, в общем, довольно тревожное и гнетущее впечатление производят вот все эти события. Я объясню, почему. Я не улавливаю смысл. Слишком много слов, слишком мало откровенности, очень немного осталось честного в политике даже по сравнению с 20 веком, который, в общем, тоже придумал много всевозможной идеологической шелухи, под которым и скрывались вещи, выработанные человечеством в предыдущие 5-7 тысяч лет. Сейчас этого вообще не видно. То есть бесконечные разговоры о ценностях, о новой структуре безопасности. Я сейчас даже не буду вот разделять, кто что говорит. Но ставя себя на позицию, ну, совсем простого обывателя, то есть нормального человека, жизнь которого подчинена такому очень простому, аполитичному распорядку. Работа, дети, семья, близкие, друзья, ну, какие-то разумные планы на жизнь. Невозможно разобраться. То есть вот если ты в формате интересуешься политикой, допустим, 30 минут в день, разобраться в том, что происходит, совершенно невозможно. По какой причине никто не говорит правду, у меня есть одно соображение. Попробуем поделиться. Американцы не могут говорить правду. В американской культуре, вообще в американской политической культуре нету традиции четко формулировать свои цели и задачи, чего они хотят. В американском политическом, ну или если даже хотите, национально-культурном мифе идеология занимает не просто главенствующее положение, она заполняет вообще... Ну, она является квинтэссенцией американского государства, Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки... А, государство молодое, но это как бы банальность. Вы это и так знаете. И второе. Соединенные Штаты Америки — это государство миф, это государство мечта. Мы приплывем на новую чистую землю, которую подарил нам Господь, и мы построим там Царство Божие на земле. Мы будем жить по законам Божьим. Так формулировали пуритане в 17 веке. Дальше, естественно, это трансформировалось в какие-то, ну, более современные, более понятные формы, но подход остался тем же. Вот этот вот... Это религиозная экзальтация, которая, ну, для русского уха просто вот невыносима, если вы слушаете речь любого американского политика, даже не президента. То есть, не, если включить, допустим, запись Рейгана какую-нибудь 80-х годов, то волосы встают дыбом. Ты думаешь, господи, как это можно было вообще вот такими словами разговаривать? То есть я понимаю, нам, допустим, в наши 80-е не нравилось, как говорил Леонид Ильич Брежнев, Константин Устинович Черненко, как говорил Андропов, я думаю, почти никто и не запомнил, он практически не выступал на людях. Нам не нравилось, как говорил Горбачев. Но если бы мы услышали, ну, в достаточном количестве, как говорят американские президенты, мы бы сказали бы, а наши-то, в общем, ничего. Но примерно вот состояние такой же почти религиозной экзальтации говорят почти все американские политики, конгрессмены, сенаторы, общественные деятели, журналисты. Они говорят как проповедники. Вот это вот и есть американская культура. Поэтому, когда американцы занимаются внешней политикой, вещью такой довольно простой. То есть ты что хочешь, например? Ну, допустим, ты хочешь захватить и оккупировать Филиппины, как сделали США в 19 веке. Или ты хочешь захватить и аннексировать Гавайские острова, как сделали Соединенные Штаты тоже в 19 веке. Ну и так далее. Ты так и говоришь, там, это зона наших жизненных интересов, или там, это наше жизненное пространство, как немцы говорили еще до Гитлера. Ну и, соответственно, поступаешь таким образом. Американцы так не говорят. Они говорят о ценностях, о свободе, о демократии, о человеческих правах и так далее. И вот для того, чтобы прорваться сквозь эти заросли, я даже не представляю, вот какое терпение нужно иметь любым дипломатам, которые ведут с ними дела, а и наши, конечно же, и Рябкову, и Лаврову, и китайцам, и немцам. То есть американская культура не совпадает ни с кем. Даже когда мы применяем тот самый термин «англосаксы», нужно иметь в виду, что британская политическая культура совершенно иная. Им тоже непросто. С американцами всем непросто. Но поскольку они гегемоны, всем приходится с ними иметь дела. То, что происходит на Украине, очевидным образом, вот если отбросить все слова, это очевидным образом такая дорога к войне. Сегодня ночью американцы официально объявили об эвакуации семей сотрудников американского посольства в Киеве. Кто-то скажет, что это ерунда, кто-то скажет, что это пиар. Да нет, ребята, это не пиар. Это не пиар. Это называется начало эвакуации. Значит, семьи сотрудников посольств эвакуируются в принудительном, в обязательном порядке. Сотрудники посольств первого уровня, штатные сотрудники Госдепа, могут по собственному желанию уехать из страны. Можете себе представить? То есть, ну, видимо, посол не может уехать, советник посланника не может. Там нет, кстати, посла, он не назначен до сих пор. А все остальные, видимо, пишут заявление там или присылают смс-ку и улетают. Вот что происходит. Вот что происходит. Каждый день происходят поставки оружия, переброска войск. Ну, сейчас мы после перерыва, в общем, перейдем к военной части и договорим эту тему.
Утренний Мардан. Спорткп.ру. О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Итак, по поводу военной составляющей того, что происходит вокруг Украины. Англичане действительно поставили несколько тысяч гранатометов противотанковых. Мы про это говорили в пятницу, они за выходные поставили еще партию, коротко скажу. Это такая версия «Джавелин Лайт». «Джавелин» чем опасен и, собственно, чем «Джавелин» знаменит? Считается, что любой современный танк, даже современный танк, против него беззащитен. Потому что удар происходит вот не по обычной дуге, ну, не знаю, как стреляет артиллерийское орудие или обычное РПГ. А удар, значит, по высокой дуге снаряд бьет сверху, в башню танка. То есть там, где либо нет защиты, либо тонкая защита. Ну, правда, танки там ставят решетки от них, но это слабо помогает. Вот эта вот британская версия, она полегче, она в несколько раз дешевле. Да какой? Она в несколько десятков раз дешевле, поэтому англичане с песнями и плясками уже поставили украинской армии несколько тысяч этих РПГ. Неправильное название, я говорю РПГ, просто, ну, не знаю, там, это образ, чтобы было понятно, о чем идет речь. Гранатомет, давайте назовем так, противотанковое переносное оружие. Значит, через Эстонию будут поставляться еще заряды для джавелинов, этот вопрос уже решен. Происходит то, что не происходило в течение 8 лет. Вот, при всем при том, что американский конгресс ежегодно одобрял помощь в размере там 200 или 250 миллионов долларов для Украины, им потребовалось порядка 5 лет, чтобы, наконец, начать поставку летального оружия. Вот те самые «Джавелины», насколько я помню, они начали поставляться менее 2 лет назад. И, в общем, это вызвало очень серьезное напряжение и в отношениях России и США. А может быть, кстати, это послужило тем самым триггером вот к тем событиям, которые разворачиваются сейчас. Но что сделано, то сделано. Очевидным образом, то была не случайность. И вот происходящее сегодня означает следующее. То есть за украинскую армию взялись всерьез. Достаточно много серьезных экспертов говорили о том, что в принципе, на учебных полигонах ВСУ работа не прекращалась. Опять-таки, все эти 8 лет готовили специалистов, готовили младший сержантский состав, готовили офицерский состав, они потихоньку перестраивали ВСУ. То есть современная украинская армия сильно отличается от того, вот с чем Донбасс имел дело в 2014-2015 году. Это нужно понимать. Вот, то есть вот эта вот психотерапия, которой занимаются многие, о том, что хохлов мы там шапками закидаем, она, в принципе, для меня изначально выглядела довольно нелепо. То есть люди, которые так говорят или так пишут, они, с моей точки зрения, не уважают сами себя. В 2014-2015 году русские воевали с русскими. Поэтому война была ожесточенной. То есть, когда спрашивают, почему так долго не могли взять Донецкий аэропорт, там очень простой ответ, потому что его русские защищали. Вот и все. То, что у Украины не было, по сути, никакой армии, это что для кого-то секретом было, у них не было армии. Они считали, что она им категорически не нужна, деньги лучше украсть. Ну, собственно, это и происходило там 20 лет с лишним. Но поскольку 8 лет украинской армии занимались, скажем так, старшие товарищи из Соединенных Штатов, из Великобритании, еще из ряда натовских стран, ну, в общем, некий костяк, по крайней мере, сформирован. Поэтому все происходящее достаточно серьезно. И если дойдет до открытого конфликта, не нужно думать, что там эта командировка, не знаю, в африканскую страну, Мали какую-нибудь, где действительно достаточно нескольких сот ЧВКшников для того, чтобы это взять под контроль довольно большую территорию. Нет. Есть большая разница между Мали и Украиной. Все ж таки. Но что хорошего очевидным образом произошло за последние три дня? Мне кажется, что стратегическая цель, которая перед Кремлем стояла, последние, наверное, 15 лет, эта цель, ну, в реализации этой цели Россия продвинулась достаточно давно. То есть вот сегодня говорить о единстве Запада, о единстве НАТО довольно сложно. После той целой серии демаршей, которые совершила сначала Германия, ну, а, в общем, менее громко совершила и Франция, нет никакого единства. Немцы просто запретили. Немцы не просто отказались поставлять оружие на Украину, а германская промышленность много производит хорошего современного оружия, несмотря на миролюбие этой страны. Они запретили даже британским самолетам проходить через свое воздушное пространство. Вот те самые военно-транспортные самолеты королевских ВВС, которые везли на Украину и продолжают везти там и противотанковые системы и так далее, и так далее. Нет, им приходится облетать. Кто-то скажет, что типа ерунда, но потратят несколько сот керосина дополнительно. Нет, не ерунда. Нет, это важно. Вы посмотрите просто вот в более широком контексте. Посмотрите на те заявления, которые сделал целый ряд германских политиков. Я даже сейчас не про командующего ВМС Германии, который уже написал прошение об отставке, оно было подписано. Вот этот вот такой очень киношный человек с таким мужественным подбородком, даже с какой-то орденской планкой. Я не понимаю, где он получил эти свои боевые ордена, что там за военно-морской Криксмарин, то, что по-немецки называется, где у немцев военно-морской флот. Но он есть, конечно же, конечно. Но он на встрече с индусами сказал вещь очевидную о том, что там Крым никогда не вернется на Украину, он всегда останется российским. А Путин, там единственное, что требует Путин от Запада, это уважение. Ну, в таком широком смысле и Запад должен это уважение России Путину дать, и все будет окей. Это, скажем так, идет перпендикулярно декларируемой общей позиции и НАТО, и Евросоюза, и позиции США, которые выступают от лица коллективного Запада. Они именно так и говорят, и постоянно это подчеркивают. Для них это принципиальный вопрос. Если посмотреть на заявление а того же канцлера Шольца, который он сделал только за последние три дня, ну, там, в общем, можно уже сейчас констатировать, что немцам не нравится происходящее. Они совершенно не готовы жертвовать своей энергетической безопасностью ради Украины. Весь украинский кризис, повторю это еще раз, много раз говорил и в этой студии, и в других местах, весь украинский кризис – это попытка сбросить удавку со своей шеи. А удавка на шее России – это знаменитый, тот самый знаменитый украинский трубопровод, который у Уренгой, Помары, Ужгород. Кстати, когда его строили в конце 70-х, 80-х, было, вот ситуация была примерно такая же, как сейчас. То есть американцы со страшной силой боролись, пытались объединить коллективный Запад. Мы не должны давать советам дополнительные средства давления на нас. Но европейцы, мы все понимаем, конечно, но нам нужен газ. А японцы сказали, мы тоже все понимаем, но нам нужно продавать кому-то свои трубы и технику. Вот, и этот газопровод был тогда построен. Ну, другое дело, что в 91-м году он стал не советским газопроводом, а украинским газопроводом транзитным. И превратился, да, в удавку на шее России, такую вполне себе геополитическую. Вот, а нейтрализовать этот газопровод как удавку у России не получилось. Неважно, почему. Это факт. Просто пошли немножечко другим путем. Стали строить обходные маршруты. Цивилизованным? Мне кажется, да, цивилизованно. То есть вот те политики, те журналисты, я причем про наших соотечественников сейчас говорю, которые говорят об изначально агрессивной политике Путина, Кремля, России, которые вот строят всяческие вот эти вот потоки для того, чтобы удавить, для того, чтобы шантажировать и восточноевропейские страны, и Украину, там, Молдавию и всех прочих. Ну, вот у меня такое ощущение, что они в каком-то другом параллельном мире живут, что ли. То есть они не застали совсем ни 93-й год, ни 96-й год, ни 2000-й, ни 2003-й. Ну, то есть где были такие мощные газовые конфликты между Российской Федерацией и Украиной? То есть какие варианты-то были у России? Мне кажется, никаких вариантов других не было, кроме как строить трубу или воевать. Хотя война — это всего лишь, средство достижения политических целей. То есть ее тоже превращать там в некий фетиш, мне кажется, довольно глупо и стыдно как-то. Так, а сейчас будет короткий перерыв на новости, друзья мои. Со зрителями Ютуба я остаюсь, не отключайтесь. К радиослушателям вернусь чуть позже.
В России уже давно не две проблемы, а гораздо больше. Да и весь мир готов наброситься на нашу страну. Но спокойствие, только спокойствие. У радио «Комсомольская правда». Есть для вас человек, который справится со всеми вызовами сил зла. Каждый день Анна Шафран глаголом бьет врагов и рассказывает о героях. Слушайте авторскую рубрику «Известные журналистки» в 5 часов вечера по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Мы, в общем, сегодня подробно, в деталях, естественно, обсуждаем и еще будем обсуждать происходящее вокруг Украины, потому что, ну, вы простите, вот я прочитал сейчас во время перерыва те комментарии некоторых, по крайней мере, слушателей, которые говорят, что, типа, давайте про внутреннюю повестку. Это и есть внутренняя повестка. Повторяю еще раз, происходящее на Украине, вокруг Украины, это внутренняя российская, русская повестка. Вот поэтому мы про это говорим. К нам присоединяется Валерий Коровин, политолог, директор Центра геополитических экспертиз. Валерий, здрасте.
Здравствуйте.
Спасибо, что присоединились. А давайте начнем вот так вот широким подходом. Как думаете, война-то будет или нет?
Мне кажется, что будет, потому что то количество противоречий, конфликтных ситуаций, собственно, тот кризис, который назревал все эти последние 8 лет, невозможно разрешить больше дипломатическим или политическим путем, собственно, это и пыталась сделать Россия, и лично Путин все эти 8 лет обращал внимание и Запада, и Европы, и украинских властей на возможность и необходимость решать накопившиеся проблемы политическим путем. Никакой реакции, собственно, обратной связи, Минские соглашения, которым не было альтернативы 8 лет, сорваны. Европа не откликается, Америка, Вашингтон неадекватен, поэтому, собственно, война – это последняя мера, которая остается для того, чтобы разрешить ситуацию, а не продолжать загонять ее вглубь, и тем более, не говоря уже о том, чтобы Россия в очередной раз отступила, сдала, смирилась с размещением НАТО на Украине, с захватом полным уже военным этого государства со стороны Запада и США, то есть это уже будет поражение такой на историческом уровне. Собственно, кроме войны нам ничего не оставили.
Смотрите, а вот если говорить о войне как о политическом инструменте, ну, собственно, как нас и учили, война – продолжение политики другими средствами, а какие цели может ставить перед собой Россия вот в случае начала войны? Я, правда, хочу оговориться, я даже не знаю, для кого, для наших слушателей, для нас с вами или там, для тех специальных людей, которые нас слушают. Да, мы в курсе, что официальные лица Российской Федерации крайне миролюбивы. Крайне миролюбивы. Наша позиция с Валерием Коровиным – это наше частное мнение. Это мы псы войны или я не знаю кто. Вот. А вот по счастью, нас в руководстве и не берут. Так какие цели, Валерий? Вот и чего бы Россия должна хотеть?
Собственно, освобождение Украины в очередной раз от власти бандеровских, фашистующих, украинствующих, что все одно и то же, меньшинств, и возможность большинству населению этого государства жить в безопасности, стабильности, развиваясь, и, собственно, не будучи третируемыми со стороны вот этих вот меньшинств, захвативших власть февраля 2014 года. Собственно, освобождение Украины и обеспечение безопасности для нее. Вот основные задачи войны, которая гипотетически возможна.
Мне кажется, вы тоже грешите немного политкорректностью, потому что, ну вот, употребляя слово «безопасность Украина», безопасность вы ее в чем видите? От кого?
Смотрите, просто если Украина будет захвачена Западом полностью, в военном смысле, превратиться в такую как бы плацдарм очередной для размещения баз НАТО и американского военного контингента, это сделает ситуацию крайне опасной для Украины, о чем не раз говорилось многими экспертами, потому как если довести ситуацию до крайности, то есть некий предел обозначить, mm-hmm. и представить возможность ракетного ядерного удара или не ядерного, но ракетного, то, собственно, Украина окажется на передовой, на неком таком вот пике, на острие этого уже серьезного такого межконтинентального баллистического конфликта, что крайне опасно для жителей и во много раз более опасно, нежели возможная военная операция со стороны российских вооруженных сил, миротворческая, по освобождению территории Украины от экстремистских, агрессивных, террористических сетей западных, созданных США с 2014 года по нынешний день. То есть нынешняя ситуация куда более опасна для большинства жителей Украины, нежели возможный такой вот серьезный уже такой вот ракетно-бомбовый конфликт между Россией и Западом. Поэтому, собственно, если пытаться обойтись малой кровью, то российское такое вот вхождение миротворческое на территорию нынешней Украины – это самый мягкий, самый безопасный сценарий.
А у России есть, с вашей точки зрения, достаточно сил для того, чтобы умиротворить 45-миллионную страну?
Россия умиротворила Даиш в Сирии.
Да что это, в общем, там, ну а что даишь, господи, там 5000 папуасов было.
Не скажите, это хорошо обученные люди с боевым опытом, идейные, готовые умирать за не просто за какую-то идеологию, какой является идеология украинства, а за Аллаха, то есть за это серьезная экзистенциальная такая эсхатологическая мотивация, она выше, чем идеологическая мотивация.
Ну, религиозная и... война, конечно, с этим никто не спорит. Да, но только смотрите, то есть на том, ну, в той же Сирии Россия в общем и целом ограничивалась ракетно-бомбовыми ударами все же в основном, а выковыриванием вот этих вот господ мотивированных и заряженных занимались такие же мотивированные иранские прокси в основном. Вот, тоже с именем Бога на устах. Вот, они их отстреливали.
Это официальная версия.
А неофициальная?
А неофициальная, реальная версия. Это российские специально обученные люди выкуривали этих вот религиозно мотивированных террористов из подземелий, туннелей, непролазных совершенно укреплений. И, собственно, это они и сделали. Но либо в форме других вооруженных сил, либо как бы там без формы. То есть это как бы официальная версия прикрытия, легенда. А фактически российские военные осуществили зачистку Сирии. И тут бомбовыми ударами не обойтись. Но если мы говорим об Украине, то, естественно, никакие, не 45 миллионов, там уже гораздо меньше. И из них большинство здравомыслящие русские люди, рожденные, воспитанные в рамках русского культурно-цивилизационного кода. И, собственно, воевать придется с агрессивными радикальными меньшинствами, которые меньшинствами являются и в численном, в абсолютных величинах. Поэтому пару котлов, и, собственно, с этим будет покончено. Никакого сопротивления и по социологическим вопросам, которые мы в том числе проводим, и по другого рода исследованиям, как-то глубинные интервью, фокус-группы. Все замеры показывают, что абсолютное большинство жителей нынешней Украины не готовы, не будут и не собираются воевать с российскими военными. Ну, а так вот кучка оголтелых безумцев, она, собственно, вслед за там Иловайском и другими подобными вещами и отправиться туда же совершенно, в то же самое место.
Ясно. Валерий, спасибо. Я вижу, вы куда-то едете на электрическом поезде.
Да, в Крым.
О, вот так вот. А Валерий Коровин был с нами, политолог, директор Центра геополитических экспертиз. Валерия, благодарим. А, знаете, здесь какой вопрос возникает? То есть вот сколько людей, столько мнений. А кто-то более оптимистично смотрит на дальнейшую диспозицию, кто-то более сдержанно. Но вот в чем абсолютно там все совпадут, то, в чем, я думаю, что имело бы смысл начать, если не дискуссию, то, по крайней мере, разговор. А что потом должно быть? А что должно быть потом? Ну, предположим, хорошо, согласились с тем, что там агрессивное бандеровское меньшинство, которое не отражают вот, подлинных чаяний украинского народа, русско-украинского народа и так далее. Хорошо, вот завтра не будет Зеленского, завтра бежал Порошенко и все остальные, там, кого мы знаем, кого мы не знаем, а кто вместо них? Главный вопрос – кто вместо них? Какая часть украинской политической элиты, с нашей точки зрения, должна прийти к власти в Киеве? Ну вот если мы добиваемся своих целей и задач, то есть вот мы ликвидируем враждебный режим, мы разрушаем враждебную систему, что мы хотим построить? С кем мы хотим ее строить? Что, с Медведчуком, что ли? Вот тут начинает пластинка заедать. Сейчас после перерыва вернемся, продолжим.
Утренний Мардан. Самые актуальные темы, самые громкие гости, самые острые вопросы. Слушайте проект «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду в 8 часов вечера по московскому времени.
Нам тут говорят, что иностранные деньги, значит, какие-то нехорошие, но государственные деньги еще страшнее. За иностранные деньги вам поставят маркер, а за государственные вас спасают.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется политолог Сергей Марков. Сергей Александрович, здрасте.
Да, доброе утро всем.
Вот до перерыва я задал такой риторический вопрос, обращаясь к слушателям, к зрителям на Ютубе. Ну хорошо, предположим, мы решили принципиальный вопрос вот с этим враждебным России, украинским государством, не знаю, добились каких-то целей, задач. Я сейчас говорю о возможном военном сценарии. А чего мы хотим? Вот, а чего бы мы хотели от Украины? Вот вы чего бы хотели? Вы как себе видите дальнейшее будущее?
Знаете, я бы хотел, чтобы Украина была дружественной России, да, в чем мне представляется на сегодня, вот история показала о том, что вот та часть Украины, которая была раньше там прорусской, в результате чудовищных репрессий, была, по сути дела, там было разрушено православие, и вот Западная Украина, Львов, Тернополь, и там сейчас реально антироссийские настроения, так сказать, ну, достаточно долго они продолжаются, десятилетия, поэтому там не нужно рассчитывать на это. А Харьков, Одесса, Днепропетровск, Запорожье, Херсон, Николаев, все эти регионы, они по-прежнему остаются антироссийскими, и либо нужно помочь им в формировании государственности дружественной России, ну, по типу Белоруссии, либо лучше всего просто присоединить эти территории к России, чтобы они развивались в рамках единого российского государства.
Хорошая концепция, нравится мне. А отсюда вопрос. А это вообще осуществимо или нет? Ну вот если не в исторической перспективе, а в ближайшей исторической перспективе. То есть это наше с вами пожелание. Возможно ли они?
Ну да, вы знаете, когда мы присоединяли Крым к России, тогда 87% вооруженных сил Украины, которые находились на территории Крыма, перешли на сторону России. Причем там были еще, они специально подготовлены, посылались именно антироссийского толка офицера туда. А среди офицеров силовых структур 95% перешло на сторону России. Угу. Если бы брать вооруженные силы Украины, которые были расположены не в Крыму, а в Одессе, там, в Харькове, в Запорожье, Николаеве, там на сторону России перешло бы не 87, а немножко больше солдат и офицеров вооруженных сил Украины. Сейчас ситуация будет во многом, так сказать, не представляется похоже, хотя после пропаганды 7-летней, конечно, этот процент несколько уменьшился. Никто точно не может понять, насколько он уменьшился. По моей оценке, он уменьшился, условно говоря, с 90% до 70%. Но мне известно, так сказать, в том числе из разговоров с позицией американских коллег, они считали, что такое уменьшение произошло, условно говоря, с 90% до 30-20%. Только 30-20% будет готово перейти на сторону России. Mm-hmm. А поэтому пока сказать точно нельзя. Что касается настроения населения, то вот специально я делаю, так сказать, такие как бы исследования, да, ну, как вот голосовали. Они примерно в регионах голосовали вот много лет примерно одинаково, да, там, да, за антироссийские, пророссийские организации. То есть, поэтому я, например, прогнозирую, что в 2014 году такое же голосование, как в Крыму, точно такое же, было бы в Харькове, Одессе, в Донецке, а в Луганске, в Николаеве было бы более чем в Крыму пророссийским было бы голосование. Конечно, у нас была катастрофическая ошибка, что мы не ввели туда войска в 2014 году. Нужно было тогда вводить. Но сейчас приходится справлять эти ошибки. Но если их не исправлять, то рано или поздно будут из украинцев с помощью террора делать антирусских и бросать их войной на Россию. А что сейчас нам там может помочь? Если мы туда заходим, да, значит, то особенно в таких областях, как Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Запорожская, Николаевская, там были массовые репрессии в 2014-2015 году. Там есть большое количество могил, значит, убитых людей, убитых во время этих репрессий. Нужно скрывать эти могилы, показывать. И вот эту вот волну, как против нацистских преступлений, которые были, поднимать и на этой волне создавать образ вот этого чудовища абсолютного, которое было у власти в Украине. И за счет этого добиться, чтобы никогда больше, как мир решил, никогда больше, как вот нацистский режим в Германии, точно так же должно быть население Украины при тех выводах никогда больше вот этого чудовищного режима.
Вам не кажется, в общем, такой довольно смелой аллюзия и сравнение режима Гитлера в Германии и режима, я даже не знаю кого, Порошенко, Зеленского?
Не Зеленского этого режима.
Кого? Ну хорошо,
а кого? Внешнего центра управления. Украина на сегодня, как ты много раз говорил, никакая война России с Украиной невозможна.
Я сейчас не про это, я про масштаб репрессий.
Масштаб репрессий совершенно другой, это абсолютно ясно.
Конечно, но что показывать украинцам тогда?
То есть, послушайте, вот... по моим оценкам, да, убито, значит, от 5 до 10 тысяч людей в рамках террора 2014-2015 года. Угу. Но даже если не 10 тысяч людей, и даже не 5, и даже если убито только 2 тысячи, это чудовищные цифры. Чудовищные. Вот понимаете, скрыть эти захоронения массовые в лесополосах
вокруг Одессы. Вам известно, ну, по крайней мере, там, ну, какое-то количество мест, где производились массовые захоронения? У вас есть такая информация?
Сейчас это неизвестно, угу, поскольку существует полное блокирование.
То есть надо искать.
Но как только будет режим сменен, сразу большое количество свидетелей, они, так сказать, не будут бояться, угу, говорить об этом. Эти уже семьи, они там живут, они же, так сказать, там боятся. Они перестанут бояться, там сразу же вся эта информация пойдет, сразу же начнутся. Ну, это как, понимаете, как можно было сказать, когда была вот нацистская оккупация там и так далее. Там по масштабам, а это репрессии отличаются от нацистской оккупации. Угу. Но по типу они такие же. Это, по сути дела, вот оккупационный режим. Ну, правда, большей частью здесь, условно говоря, тогда больше немцы сами убивали, хотя много убивали силами полицаев. Сейчас практически это 100% убийства не сами же американцы делают, это силами вот этих вот полицаев. Но этот режим чудовищный. У нас многие думают, что российская пропаганда там как бы преувеличивает как бы злодейство, совершенное бандеровским режимом. Нет. Наша российская пропаганда очень сильно преуменьшает злодейства, совершенные этим необандеровским режимом.
А почему преуменьшает? Это чья-то злая воля?
Для того, чтобы оправдать действия Кремля в 2014 году по невводу войск.
Ага.
Потому что тогда вот это колебание были, почти было принято как бы решение, но принято было решение не прямо свои войска вводить, а вводить как бы прокси, так сказать, подразделения, mm-hmm, да, чтобы всякие там наши, условно говоря, афганцев там и все прочее, да. Но эта ситуация не сработала.
Вы считаете, в какой момент вот сменилась риторика? То есть, если я правильно понимаю, в 2014 году вот Кремль дал команду, ну, официальным СМИ поумерить, так сказать, свой пыл с разоблачением злодейств. А сейчас, в общем, кроме как вот бандеровцы, фашистские прихвостни и все остальное, там на федеральных каналах и не услышишь. Когда это произошло?
Вы знаете, немножко, так сказать, прошло изменение такое пару-тройку месяцев назад, ага, да, такое небольшое. Значит, поскольку, насколько я понимаю, было принято решение все-таки вот после ультиматума этого
Запада. Решать вопрос.
Да, решили. Но все равно этого недостаточно. Да? Ну, например, у нас говорят, так сказать, Путин говорит о всем внешнем управлении. Но прямо ты не говоришь, что фактически страна оккупированная.
Не говорит.
Понимаете?
Не говорит.
Не говорит. У нас говорят о том, что вот там что-то нехорошо они делают, но они проводят политику государственного терроризма. Ну, даже вот блокирование Северо-Крымского канала, ну, это же, или вот по отношению к Донбассу, это попытка создать ситуацию искусственной гуманитарной катастрофы. Ну, это классическая политика государственного терроризма. Нас пока не говорят. Даже до сих пор, несмотря на усиливающуюся жесткость, мы слишком мягко говорим о киевском режиме. Вот даже вот, например, Лавров, слава богу, на пресс-конференции четко сказал, у нас нет никакой угрозы народу Украины, значит, у нас претензия к киевскому режиму. Ну, слава богу, да, значит, но вот мой термин, который я вот все время это сказать, вот говорю киевский режим, хорошо, прям, но нужно мне представить, говорить киевский репрессивный режим или киевский антидемократический режим, киевский нелегитимный режим, киевский оккупационный режим, выдавать ему, так сказать, вот эти характеристики. Все равно министерство иностранных дел, наверное, занимает как бы вот такую более умеренную позицию.
Сергей Александрович,
у нас... Умеренную позицию... Санкции продолжаются.
Я понял. 15 секунд у нас осталось. Скажите, пожалуйста, дипломатические отношения должны вообще-то в таком случае быть разорваны с Украиной или нет?
Я считаю, что зависит от того, как мы характеризуем.
Ну, если это преступный режим и все остальное.
Да, с моей точки зрения, должны быть разорваны.
Разорваны.
И да, наши дипломаты выведены, и Украина освобождена от оккупационного преступного режима.
Спасибо большое. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Ну что ж, я тоже сейчас уйду на перерыв и буду осмысливать. Ну, на самом деле, да, меня тоже всегда слегка шокировало это вот несовпадение риторики. Сейчас вернемся и продолжим. Не уходите.
Утренний Мардан.